«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, поляки и россияне. Должны знать всю правду о трагических моментах истории, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече со своим польским коллегой Брониславом Комаровским. Вы знаете, что за последнее время Россия пошла на целый ряд беспрецедентных шагов, которые были направлены на расчистку наследия прошлого, включая передачу соответствующих архивных материалов Катынского дела. Такая линия будет продолжена. Мы избрали ее абсолютно осознанно, сказал Медведев. Президент России в ходе визита в Польшу вручил государственную награду кинорежиссеру Анджею Вайде. Вайда награжден орденом Дружбы народов за большой вклад в развитие российско-польских отношений. В ответ Вайда поблагодарил президента за решение раскрыть правду о преступлениях в Катыни. Вы первый президент России, который принял решение рассекретить документы по Катыни и отдать должное жертвам этих преступлений, сказал режиссер. О том, способна ли личная встреча лидеров России и Польши существенно сгладить взаимные противоречия, мы сегодня говорим с председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Александром Гурьяновым, он находится в нашей студии, и Тадеушем Ивинским, профессором, депутатом ПАСЕ, он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Тадеушу Ивинскому. Добрый вечер, Тадеуш.
Ну, во-первых, я нахожусь в Париже на улице, я могу словно говорить 2-3 минуты, прошу прощения. Но...
Да, тогда ответьте нам на вопрос, открывает ли сегодняшняя встреча российского и польского президентов возможность преодоления накопившихся противоречий?
Ну, по-моему, это есть шанс на это, что я называю дозрение примирения. У нас были исторически сложные отношения, и положение немножко улучшилось, во-первых, после пребывания господина Путина как премьер-министра в прошлом году, 1 сентября на Вестерплатте, учитывая, что официально первый раз он узнал, что Вторая мировая война началась с момента нападения на Польшу, а не с момента, когда началась большая частичная война в июне 1941 года. И, во-вторых, после Смоленской трагедии, в которой погиб президент Качинский, 95 видных фигур польской политики, 10 апреля так называемые нормальные, обыкновенные поляки могли посмотреть на великолепную эмпатическую реакцию с одной стороны обыкновенных россиян и российских властей. Допустим, траур был произглашен господином Медведевым на территории всей России. И сразу приехал Путин на место катастрофы. Потом еще независимо от взрыва вулкана на Исландии, Медведев присутствовал. Господин Обама отказался, Саркози тоже не смог, госпожа Меркель тоже. А он приехал на похороны Качинского 18 апреля. И хотя поляки ждут еще на детали, касающиеся исследования причин этой катастрофы, это являлось символом, и это, в чем мы нуждаемся, это, с одной стороны, оставить историю историкам, но все разъяснить и до конца, и картины, материалы мы получили. Специальную порцию новых материалов, а с другой стороны сосредоточить наше внимание на будущем, на просто экономическом сотрудничестве. Польша является вторым партнером торговым после Германии, только в первой половине торговые обороты были почти 10 миллиардов долларов. Чтобы преодолеть стереотипы, существующие по обеим сторонам, поэтому надо нам создать специальные программы обмены молодежи, чтобы пойти по пути, который мы уже прошли в примирении Польша-Германия. И это есть модель. Я думаю, что можем это просто сделать относительно скоро.
Спасибо. Это был Тадеуш Ивинский, профессор, депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он был у нас на прямой телефонной связи из Парижа. Первый вопрос Александру Гурьянову, представителю Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр Эдмундович.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете существенный прогресс в Катынском вопросе, достигнутый буквально в последние дни российской политической элитой?
Ну, я бы сказал, что этот прогресс начался не в последние дни, а прогресс, если иметь в виду шаги, которые предпринимает наша российская власть, в Катынском деле, то этот прогресс начался даже, с моей точки зрения, до этой трагической катастрофы самолета. Я имею в виду и подготовку к церемонии 70-й годовщины Катынского расстрела и участие в этой церемонии премьер-министра Путина в качестве хозяина этой церемонии, и речь Путина вот там в Катыни 7 апреля, то есть еще до катастрофы. То есть какой-то поворот после того, после 18 лет молчания российской власти, абсолютного молчания по вопросам, связанным с Катынью, этот поворот начался еще в начале года, я бы так сказал. А то, что произошло в последние дни, это очередные важные очень и очень положительные шаги. Прежде всего, заявление Госдумы, принятое 26 ноября, полторы недели тому назад, первый такой официальный документ органа, который представляет страну, то есть не просто высказывание, пусть премьер-министра, пусть после высказываний премьер-министра еще более далеко идущие были высказывания президента в апреле и в мае этого года, но это были их личные высказывания, их личное мнение. И вот принято заявление Госдумы, которое следует считать позицией страны, официальной позицией нашей страны, в которой впервые сказано о личной ответственности Сталина и руководства СССР за расстрел польских граждан. Такого до сих пор не было. Это очень важное заявление. В этом заявлении сказано о необходимости работы по выверке списков погибших для того, чтобы воздать должное их памяти. Ну, такая обтекаемая формулировка, однако, с нашей точки зрения, эта формулировка и вот такое убеждение Госдумы можно трактовать как основу, как поддержку усилий по юридической реабилитации, юридического признания всех расстрелянных польских военнопленных и заключенных жертвами политических репрессий в соответствии с действующим российским законом. Это та цель, которую, необходимость достичь которой провозглашает мемориал, мы ее добиваемся уже несколько лет довольно безуспешно. Возможно, что это заявление Госдумы даст какой-то импульс в этом направлении. Поэтому заявление также говорит о необходимости дальнейшего раскрытия всех материалов. При этом надо иметь в виду, что, собственно, основной корпус исторических материалов в большинстве своем был раскрыт уже довольно давно, а главным корпусом нераскрытых материалов являются материалы расследования, то есть современные документы, не исторические, а современные документы, материалы расследования уголовного Катынского дела, которое вела главная военная прокуратура с 90 по 2004 год. И вот процесс передачи копии этих материалов польской стороне продолжается. Вот буквально три дня назад была передана очередная порция 50 томов, что тоже, несомненно, является весьма положительным шагом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, способна ли личная встреча лидеров России и Польши существенно сгладить взаимные противоречия. Мы сегодня говорим с председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Он находится в нашей студии. Также в нашей программе участвовал Тадеуш Ивинский, профессор, депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он был у нас на прямой телефонной связи из Парижа. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, ветеран Великой Отечественной войны, рад отказу от русофобии верхушки польского общества.
В значительной мере, конечно, это принципиальный поворот, потому что среди всех соседей России на Западе самое, как бы, русофобское поведение характеризовало польское руководство. И при братьях Качинских особенно сильно это было выражено. Я не буду говорить о всех обстоятельствах, которые заставили повернуть и Польшу, и Россию друг к другу. Но в значительной степени здесь сыграл роль и кризис, который затронул все европейские страны, и трагедия, которая произошла под Катынью, когда погибло почти все польское руководство. Эти события, разные по своему масштабу и характеру, показали ясно и польским, и российским руководителям, что с соседями, крупными и великими европейскими народами, которыми являются русские и польские народы, с соседями нужно дружить.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, способна ли личная встреча лидеров России и Польши существенно сгладить взаимные противоречия, мы говорим с председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Он находится в нашей студии. В нашей программе принимал участие Тадеуш Ивинский, профессор, депутат парламентской ассамблеи Совета Европы. Он на прямой телефонной связи из Парижа. Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. У меня вопрос такой. Вот согласно официальному заявлению советского правительства, все советского, подчеркиваю, вот 14 апреля 1990 года было заявлено, что весной 1940 года было расстреляно 15 тысяч там с лишним пленных польских офицеров и полицейских, а на территории Западной Украины и Западной Белоруссии еще 7 тысяч примерно человек. Вот. Поэтому у меня вопрос такой. Почему на протяжении уже 20 лет по существу непрерывно педалируется эта проблема, которая имеет отношение к другому государству, к Советскому Союзу, которое признало официально свою причастность. Ведь Советский Союз и Россия – это разные государства, и Россия никак не является преемником Советского Союза, как ни крути. Нет таких документов и нет никаких заявлений со стороны других государств бывшего Советского Союза. Это так. Нет ли здесь такого наивного с нашей стороны, со стороны российского руководства, такого политиканства? Ну вот покаемся, нас оценят, поблагодарят, и что-то мы там получим на Западе, ну, в виде неразвертывания ПРО и так далее. И вот такое политиканство, оно, к сожалению, приводит и к трагедии, вот та, которая случилась под Смоленском. Не кажется ли вам, что нужно действительно полякам и нам поставить точку? Почему Сталин, допустим, расстреливал польских офицеров и полицейских? Это можно понять, хотя сотни тысяч он же и освобождал пленных, да? Ну, там свои резоны, это своя уже история. Почему мы так мучительно дергаем себя за бороду, за волосы, но не получаем со стороны полетов адекватного, пропорционального признания своих исторических там недоразумений, которые еще более тяжелые, чем со стороны Сталина? В конце концов, Сталин – это создатель современного польского государства в этих его территориях. Хотя бы в этом плане и за то, что там полегло сотни тысяч советских солдат, надо быть ему благодарным. Но нет, мы вытираем ботинки и сапоги ежедневно, буквально. К добру это, мне кажется, не приведет. Спасибо.
Слово Александру Гурьянову.
Ну, вы знаете, тут, во-первых, несколько фактических уточнений. Вот заявление ТАСС от 13 апреля 90-го года, все же в нем не говорилось о расстреле заключенных, это стало известно только в 92-м году. Это раз. Во-вторых, понимаете, никто же не требует от нас никакого покаяния, и поэтому почему-то вот многие говорят, что вот нам нужно, что вот от нас требуют покаяния, и тогда мы за это что-то получим. С моей точки зрения, вот то заявление 90-го года, это был первый шаг, это было признание того, что преступление совершено, совершено нами. Значит, достаточно ли этим ограничиться? Если преступление совершено, то ему должна быть дана юридическая оценка, должны быть определен круг потерпевших, и этим потерпевшим в той или иной форме должно быть, а именно путем юридических шагов, должно быть воздано должное. Так? Этого всего не было сделано. Значит, для чего это нужно? Я бы сказал так, что это даже нужно в первую очередь не для того, чтобы, скажем, добиться улучшения отношения Польши к нам. Это нужно просто для того, чтобы наша страна превратилась, наконец, в настоящее правовое государство, а не только провозглашенное, так сказать, на словах, где какая-то имитация правового государства происходит, а на самом деле законы не соблюдаются. Существует закон о реабилитации жертв политических репрессий. Он действующий, он обязательный. Если люди были расстреляны, казнены по политическим мотивам, то в соответствии с этим, то, что для того, чтобы закон соблюдался, мы должны провести процедуру признания их жертвами политических репрессий в соответствии с этим законом. Это до сих пор сделано не было. Юридическая квалификация преступления. Она была сделана главной военной прокуратурой, и главная военная прокуратура объявила казнь, бессудную казнь 22 тысяч иностранных граждан, объявила превышением власти нескольких должностных лиц из руководства НКВД. И, исходя из того, что эта статья является общеуголовной, в частности, по этой причине отказывает главная военная прокуратура в признании расстрелянных военнопленных жертвами политической репрессии. Ну, значит, иначе, чем какой-то издевательской, эту квалификацию не назовешь. И считать эту квалификацию проявлением, значит, того, что у нас в стране соблюдается закон и что Россия является правовым государством, совершенно нельзя. Собственно, об этом все время и идет речь, что окончательное разрешение катынской проблемы в России нужно прежде всего нам самим, это необходимое условие развития России, а уж только в следующую очередь. Тут следует иметь в виду, что это приведет к улучшению отношений с Польшей. Слово «примирение», честно говоря, я тоже не люблю, потому что я не совсем понимаю, в чем оно должно выражаться. А вот те конкретные правовые шаги, которые нужно совершить для того, чтобы катынское преступление, в частности, могло считаться, проблема его могла считаться разрешенной именно в юридическом отношении, они необходимы нашей стране прежде всего.
Владимир Буковский, бывший советский правозащитник, уверен в спланированности дружественных шагов со стороны Кремля.
У них какая-то договоренность с правительством Туска. Потому что Россия в прошлые времена, там, начиная где-то с 99-го года, стала отрицать советское участие в Катыни. И очень резко повернули по сравнению даже с Горбачевским временем. Поскольку очень опасались каких-то последствий судебных дел в Гааге и так далее. И, видимо, правительство Туска дало какие-то гарантии, что таких действий не последует. Поэтому Москва себя чувствует свободной делать эти заявления. Вообще ведь ничего нового в этом нет. При Горбачеве все эти документы были раскрыты, все это было признано. Это потом стали отрицать. Начиная с 99-го года МИД стал это отрицать. Именно, я думаю, из опасений последствий чисто юридических.
Чем вы объясняете вот этот контраст, о котором говорит Владимир Буковский, между политикой Кремля в период президентства Владимира Путина и нынешней?
Ну, вы знаете, во-первых, тут все же, вот, по-моему, требуется уточнение внести вот в те сведения, которые сообщил уважаемый Владимир Буковский. Не было такого, чтобы советское руководство отрицало тот факт, что катынское преступление совершено было нашей страной. Этого не было. После признания в совершении этого убийства, которое в 90-92 году произошло, это признание усилиями президента Горбачева и прежде всего президента Ельцина, документы, о которых тут говорится, что они известны были уже при Горбачеве. На самом деле при Горбачеве был раскрыт некоторый минимальный корпус документов, а самые основные и самые, значит, очевидные доказательства того, что расстрел катынский был произведен по решению руководства страны, это все же заслуга президента Ельцина, раскрытие. После этих событий начала 90-х годов наступило молчание, которое неправильно, так сказать, интерпретировать, что было заявлено об отказе от этой позиции. Было просто молчание. Главная военная прокуратура, которая вела расследование Катынского дела, даже когда она его прекратила за смертью виновных, и когда она отказалась признать его актом геноцида, это все происходило в 2004 и в 2005 году, главная военная прокуратура никогда не отказывалась от признания того факта, что это преступление было совершено советскими государственными органами, точнее, должностными лицами этих органов, которые превысили свою власть. Картина была такая, что как бы позиция российская тогда сводилась к тому, что да, мы признаем, что это Советский Союз расстрелял польских военнопленных, что их было расстреляно 22 тысячи человек, но при этом мы, значит, отказываемся признавать любого отдельного военнопленного, который назван по фамилии и имени, отказываемся признать его жертвой этих расстрелов. То есть мы стремимся сохранить вот эту массу 22 тысяч расстрелянных граждан вот такой безымянной, анонимной массой жертв. Вот к чему сводилась эта позиция. Действительно, по-видимому, главным мотивом было опасение перед какими-то юридическими шагами и исками, допустим, родственников, которые якобы могли бы привести к необходимости выплаты каких-то гигантских компенсаций. Вот такое было предположение, что это и есть причина позиции российских властей. На самом деле, значит, абсолютная чушь и страшилка, некий жупел, которым, так сказать, пользуются, потому что никаких возможностей заявить иски о выплате компенсации, скажем, в рамках действующего российского закона о реабилитации жертв политических репрессий нету. Этот российский закон не предусматривает каких-либо денежных компенсаций родственникам погибших. Денежные компенсации положены только выжившим жертвам репрессий. Ну, и, так сказать, это более широкая тема, однако вот хочу подчеркнуть, что это чистая страшилка и жупел.
Напомню, что личную встречу лидеров России и Польши мы сегодня обсуждаем с председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Он находится в нашей студии. Также в нашей программе принял участие Тадеуш Ивинский, профессор и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он был на прямой телефонной связи из Парижа. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде сегодня с последним словом выступил бывший член Совета Федерации Игорь Изместьев, обвиняемый в причастности к ряду тяжких преступлений. «Новая газета» обжаловала решение Басманного суда Москвы о взыскании с издания 100 тысяч рублей по иску управляющего делами президента России Владимира Кожина. В результате двух взрывов на северо-западе Пакистана в районе Мохманд погибли, по последним данным, более 40 человек, десятки ранены. «Россия будет стремиться к развитию всесторонних контактов с Европейским Союзом и НАТО», заявил российский президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Польшу. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо объявил о начале предварительного расследования в отношении КНДР – в связи с предполагаемыми военными преступлениями. В Нижнем Новгороде суд признал виновными в превышении должностных полномочий двух милиционеров. По версии следствия, в декабре 2006 года они избили местного жителя, требуя от него признания в краже. В Женеве открылись двухдневные переговоры по Ирану с участием представителей шести мировых держав – Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США. Германия отказалась от отправки в Россию отработанного ядерного топлива с исследовательского центра в Розендорфе под Дрезденом. столице Греции Афинах молодежная акция по случаю второй годовщины убийства полицейским 15-летнего подростка обернулась новыми беспорядками. Это были краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнюю встречу лидеров России и Польши мы обсуждаем с председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Он находится в нашей студии. А в первой части нашей программы принял участие Тадеуш Ивинский, профессор, депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он был на прямой телефонной связи из Парижа. Анджей Зауха, корреспондент польского телеканала ТВН в Москве, верит в необратимость изменений, произошедших в российско-польских отношениях.
Для меня нет сомнений, что действительно в России что-то серьезное изменилось. Можно ли сказать, что это абсолютно принципиальный вопрос, и что с этого пути Россия уже не свернет? Конечно, сложно, потому что в России очень много меняется, очень часто меняются направления движения. Но я надеюсь, что это означает, что в России очень сильно все поменялось. Президент Медведев постоянно повторяет, что с этого пути он не собирается сворачивать, и что вопрос, который был принят Госдумой, о котором постоянно говорит Медведев, означает действительно, что это важно не только для Польши, но для самой России. И я думаю, что в случае с Медведевым это не пустые слова, что это действительно так, что наконец-то появился в России лидер, который пытается решить этот очень сложный исторический вопрос. И я надеюсь, что ему это удастся. Не знаю, насколько быстро это произойдет, но я надеюсь, что никто уже не попытается свернуть и свернуть Медведева с этого пути. И я надеюсь, что катынский вопрос, но вообще вопрос сталинских преступлений будет решен не только в отношениях Польши и России, но прежде всего внутри российской истории.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот все говорится о вине России перед Польшей. А ведь Польша имеет тоже большую вину перед Россией. Я имею в виду вот этих извергов рода человеческого, как Блюхер, Тухачевский, Троцкий, Дзержинский, Матвиенко Валентина и же с ней. Все они имеют корни в Польше. И нанесли огромный вред нашей России.
Сомневаюсь, что Троцкий и Матвиенко сюда относятся. Но вопрос Александру Гурьянову. Остались ли еще, помимо, мы в основном говорим про Катынское дело, еще проблемы исторически осложняющие наши взаимоотношения?
Ну, вы знаете, вот тут корреспондент, польский корреспондент отметил в сегодняшнем выступлении Медведева то, что я, вот на что я обратил внимание, и что мне кажется очень ценным, что президент Медведев сказал, что решение Катынской проблемы, что оно важно для России, а не только для Польши и для российско-польских отношений. И тут такое заявление из уст нашего президента, оно вселяет надежду, и мы с ним абсолютно солидарны. И действительно очень важна позиция самого президента в условиях, когда вот некоторые ведомства, например, Главная военная прокуратура, о которой я тут много говорил, Федеральная служба безопасности, Межведомственная комиссия по защите государственной тайны занимают, ну, несколько другую позицию и не допускают исполнения тех самых юридических правовых шагов, которые абсолютно необходимы. Есть надежда, что политическая позиция президента позволит преодолеть вот это сопротивление.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», отрицает выводы о причастности сталинского руководства к трагедии Катыни.
Скрылся заговор, который существует в ныне действующей власти, антироссийский заговор. Он полностью совпадает с замыслом Геббельса о дискредитации нашей страны. Вовсе не озабочены люди, которые фальсифицируют историю, тем, чтобы дать верную историческую оценку Сталину. Это русофобская затея, и в ней участвуют высшие должностные лица Российской Федерации. Я посвятил этой теме достаточно много времени, не имея никакой предвзятой позиции. Я прочитал, что подготовила Главная военная прокуратура, которая занималась исследованием этого вопроса, и абсолютно убежден, никакого спланированного массового расстрела польских офицеров не было, и поэтому никакой ответственности мы, как русский народ, за это не несем. за фальсификацию несут ответственность фашистские пропагандисты, западные специалисты, которые в течение многих десятилетий используют эту тему, и современная российская власть, которая занимается фальсификацией истории ради того, чтобы прилично выглядеть в глазах вот тех людей, которые желают нашей стране погибели. Видимо, наши руководители тоже к этой стратегии имеют непосредственное отношение.
Почему, по-вашему, так живучи мифы о непричастности сталинского руководства к трагедии в Катыни?
Ну, мифы живучи, потому что эти мифы насаждались на протяжении десятков лет в Советском Союзе, собственно, в нашей стране. Тут кто-то из более ранних слушателей, из тех, кто слушателей, которые обратились ранее на радио, они говорили, что почему, так сказать, валить вину на Россию, ведь это же все было при Советском Союзе. Ну, в общем, лично я себя чувствую, ощущаю вполне выходцем из Советского Союза и, так сказать, непрерывно. Непрерывность этой истории для меня тут, она не прервалась в тот момент, когда в 91-м году, это, так сказать, моя страна была тогда, моя страна остается и сейчас. Виноват ли русский народ? Вопрос. Ну, строго говоря, виноваты те люди, которые совершили преступление. Русский народ выбирает власть, так, того и выбирает и мирится с той властью, которую мы имеем. Если эта власть отказывается совершать вот конкретные правовые шаги и процедуры, то какую-то ответственность за такую позицию власти несем все мы, граждане. Вот так я думаю. Об исторической вине русского народа тут говорить не приходится, и, по-моему, таких обвинений именно в адрес русского народа, в частности, в Польше, никто не выдвигает. Поэтому вот те позиции, которые тут заявляются, именно, они, собственно, несостоятельны, потому что, когда человек говорит, что вот нас тут обвиняют русский народ, вот никто не обвиняет русский народ. Мы, граждане России, должны сами понимать, что какая-то доля ответственности за действия той власти, которую мы выбираем, из которой, и которая существует благодаря нам, ну, какая-то ответственность, по-видимому, падает и на всех граждан. Но, собственно, вопрос об этой ответственности каждый для себя решает сам. Там, я не берусь кого-то осуждать, кто считает, что он лично не виноват. Вот это личный вопрос.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Спасибо.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Дело в том, что вообще странно, вот эта круговая порука. Власть выбирается народом, и они друг за друга должны отвечать. Во-первых, власть выбирается частью народа, более-менее успешной, который может и с помощью военного переворота привести к власти своих, вот, или наоборот, свергнуть каким-то образом, поставить других. А что касается Польши, то Польша, например, меня, вот как выходцы из СССР, всегда вдохновляла. И это очень приятно будет, если мы вновь восстановим те отношения, которые бывшие советские люди чувствовали к польскому джазу, например, к польскому кинематографу. Это был такой глоток свежего воздуха в свое время. И мы, в общем-то, выросли и на Анджее Вайде, и на многих других прогрессивных польских вещах. Об этом все помнят, кто этим, в общем-то, дышал и занимался. А все сводить к какому-то там народу, который там тупо выбирает тупую власть. Я вообще категорически с этим не согласен.
Да, но мы говорим о мыслящей части общества, слово Александру Гурьянову.
Да, нет, но вот я хочу, так сказать, выразить свое согласие с этим слушателем в отношении вот оценки польской культуры и фильмов Анджея Вайды и спросить, а вот вы рады, что Анджею Вайде сегодня вручили российский орден?
Но он же сошел с линии, наш слушатель. Ага. Конечно, все рады. Орден дружбы получил Анджей Вайда. А как, кстати, вы относитесь к тому, что до трагедии и до 70-летия запрещен был фильм «Катынь» в России, а потом так вот его сразу протранслировали?
Ну, никакого формального запрета не было. Так, было нежелание той или иной прокатной фирмы заниматься его прокатом, только и всего. Я не могу сказать, что это, скажем, было результатом какого-то политического давления. Я про это ничего не слышал. Нету даже слухов таких. Так что вот какая-то фирма якобы там хотела заняться прокатом этого фильма, а вот ей кто-то позвонил и сказал, и сказали, не пускайте коттедж. Это, так сказать, из области скорее, так сказать, того, что мы называем самоцензурой. Может быть, что-то такое происходило. Запрета не было. Вот. То, что фильм «Котынь» показали, причем первый раз показали его по телевидению еще до катастрофы, это тоже, я считаю, очень положительный шаг, очень положительный факт, положительное решение. Но когда Анджею Вайде, когда его награждают орденом, то все же я вспоминаю и не только фильм «Котынь», а и все предыдущие его фильмы. Я, так сказать, давний поклонник творчества Анджея Вайды, и я лично очень рад тому, что российский президент вручил ему российский орден. И я считаю, что тут заслуга Анджея Вайды не только для улучшения российско-польских отношений, а, так сказать, заслуга его для нас, для России, для разрешения тех внутренних проблем, которые, так сказать, в разрешении которых мы нуждаемся как страна.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», считает позицию России унизительной.
Россия стремится понравиться западному сообществу, американскому сообществу, в том числе Польше. Россия традиционно со времен Горбачева, желая получить какие-то дивиденды от западного мира, указывает на собственные свои коверные недостатки. Наши правители, и один, и второй, совершив такой акт покаяния, взяв на себя вот эту вину, повторяют горбачевские принципы внешней политики. После этих двух покаяний польская пресса не стала писать лучше о русских. Польские националисты прежде считают Россию своим стратегическим врагом. Я думаю, что русское общественное мнение внутренне возмущено вот этим актом покаяния. Недаром возникают огромные сомнения по поводу справедливости этих документов. И внутренняя оппозиция этому решению растет. Эти польские покаяния характеризуют демократическое отступление России из числа самостоятельных суверенных держав.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Геннадия Григорьевича.
Да, я вот, меня поражает, почему у нас такое отношение к тем событиям, которые происходили. Мы боимся свои белые одежды запачкать. Понимаете, и был такой роман Дудинцева «Белые одежды». Вот почему так факты перебираются об этом, что это уже действительно документально подтверждено, что было, нет. Причем это же было так, что обвинили немцев. Это вообще кощунственно.
Да, вопрос Александру Гурьянову. Как по-вашему, какое ведомство все эти годы пыталось спасти честь своего мундира?
Ну, понимаете, то, что ведомства пытаются спасти честь мундира, это даже, может быть, не самый такой главный, не самый принципиальный момент. Хотя, с моей точки зрения, действия, скажем, главной военной прокуратуры, ну вот, примерно этим и предопределяются. Я думаю, что вот тех, кто вот продолжает утверждать, что вся... что эти документы, изобличающие Сталина, сталинское руководство, органы НКВД в совершении этого убийства, вот те, кто продолжают утверждать, что это фальшивка, ну, этих людей ничем не убедишь, они, так сказать, так и хотят верить. Они все время твердят о каком-то покаянии. Никакого покаяния никто от нас не требовал, не ждет. Мы сами должны от себя ожидать исполнения наших собственных законов в нашей стране. Вот это и есть основная проблема. И соблюдение уважение к личности, к отдельному человеку, вместо того, чтобы по-сталински оперировать какими-то вот безымянными массами, там, 1000 людей сюда, 22 000 безымянных людей расстрелять. Вот, вот это проблема, это наше собственное отношение к нашей стране и к исполнению законов в нашей стране. Вот это и есть главная проблема.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Игоря.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотел бы в этом вопросе задать, по-моему, самый главный вопрос. Почему были расстреляны польские запасы и гражданские виза? Ведь дело в том, что это самый главный вопрос. Было много более расстрелять гитлеровских дистанцев и прочих фашистских прихвостей, но они их не расстреливали, а отсылали в лагеря. Вот, почему же прибыл вот там ответ на этот вопрос, почему же были расстреляны только поляки?
Ну, так тут не очень четко было слышно, но на самом деле так. Значит, многих немецких военнослужащих, взятых в плен, тоже расстреливали. Правда, отличие состояло в том, что все же их судили. Там отдельный вопрос, насколько эти суды можно было считать справедливыми, насколько можно было их считать действительно независимыми, насколько обвинения были достоверными, а не поддельными, это другой вопрос. Польских военнопленных расстреляли ведь в другое время, не тогда, когда у нас в плену были еще сотни тысяч немцев. Это был расстрел польских военнопленных, произошел еще до нападения Германии на Советский Союз, он произошел в 1940 году. Почему это было сделано? Историки до сих пор не пришли к единому мнению. Ну, есть чисто формальная формулировка, которая значится в письме Берии, в ЦК ВКПБ, в том самом письме, которое стало основой для решения Политбюро о их расстреле. Значит, как, исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти, рассмотреть их дела с применением к ним высшей меры наказания расстрела. То есть вот единственное формально существующее обоснование – это то, что они были, что их объявили закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти.
Слушаем вопрос москвича Филиппа Николаевича.
Всем почтение, Владимиру поклон.
Добрый вечер.
Нет над планетой сиятельней свода, правдивостью выше, радио свобода. Это мой лозунг. Теперь я скажу свое видение. Мне бы хотелось услышать как-нибудь на радио нашим любимым свободе высказывание в адрес вот этих вот великих свершений в кавычках уважаемого бывшего главы Польши Войцеха Ярузельского. Это одно. И второе, значит, если бы случилось с нашим таким руководством то, что случилось с польским недавно, наверное, мы на них 3 протона закинули бы. Спасибо.
Ну, про Войцеха Ярузельского мы несколько передач посвятили. Вопрос Александру Гурьянову. На каком сейчас этапе находится дело о признании вот, пострадавших родственников расстрелянных офицеров жертвами политических репрессий?
Ну, знаете, общество «Мемориал» подавало заявление о признании жертвами политических репрессий 16 конкретных военнопленных, которые содержались в Козельском и Осташковском лагере и были расстреляны в апреле-мае 1940 года. Главная военная прокуратура отказалась рассматривать эти заявления, то есть даже приступать к процессу реабилитации. Мы обжаловали в суды. Суды, так сказать, дружно и солидарно поддержали позицию главной военной прокуратуры, которая, так сказать, находится в очевидном противоречии с законом, нарушает закон, потому что закон не дает таких полномочий главной военной прокуратуре отказаться от рассмотрения вопроса о реабилитации. Если поступает заявление, главная военная прокуратура, органы прокуратуры, не только главная военная, обязаны заявление рассмотреть и вынести решение, либо выдать справку о реабилитации, либо составить заключение об отсутствии оснований для реабилитации, и это заключение прокуратура обязана отправить в суд. Вот главная военная прокуратура не сделала ни того, ни того. Мы обжаловали это во всех инстанциях судебных российских, начиная с районного суда, Хамовнического районного суда города Москвы, прошли через кассацию в Мосгорсуде, через три надзорных инстанции, президиум Мосгорсуда, Верховный суд, председатель Верховного суда. Всюду получали, несмотря на то, что мы указывали на очевидные, совершенно явные нарушения закона, получали отказы в удовлетворении наших заявлений, и сейчас жалоба наша на действия главной военной прокуратуры и на решение российских судов лежит в Европейском суде по правам человека, дожидается своей очереди. Очень надеемся, что политическая позиция, заявленная Госдумой и президентом Медведевым вот за последние дни, в частности сегодня, может быть, станет импульсом для того, чтобы все же не позориться, не позорить нашу страну разбирательством в международном суде, а решить вопрос о признании расстрелянных в Катыни и в других местах польских военнопленных, признании их жертвами политических репрессий у нас, внутри России, нашими российскими судами. Мы считаем, что законодательство существующее вполне это позволяет. Если есть необходимость внесения каких-то уточнений, скажем, в закон о реабилитации и в его 8-ю статью, то мы готовы предложить более точную формулировку по сравнению с ныне существующей. И такую формулировку, значит, наша Госдума в силах, имеет полномочия ее принять. Но при этом я лично считаю, что даже в существующей формулировке закон о реабилитации дает возможность провести такое юридическое действие.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», радуется торжеству здравого смысла.
У меня сложилось впечатление, что стала доминировать прагматичная точка зрения, в соответствии с которой дальше упрямиться и делать вид, что этого преступления сталинского режима не было, и пытаться защищать этого эффективного менеджера просто не имеет смысла. Я думаю, что усилия, которые тратила российская пропаганда на то, чтобы доказать, что антисталинские, антисоветские заявления стран Балтии, Польши, Молдовы, Грузии, ну и так далее, что это антироссийские заявления, вот закончилось время, когда Россия воспринимает антисоветские заявления как антироссийские, ну и слава богу.
Вопрос Александра Гурьянова. Все ли материалы по Катынскому делу уже рассекречены и переданы польской стороне?
Ну, я уже говорил, что тут речь шла прежде всего о материалах расследования. И считалось, что, ну, в частности, я считал, что основной корпус исторических документов, то есть документов НКВД, выработанных в 1939, 1940 и в 1950-е годы, уже раскрыт и давно находится в научном обороте. Значит, что касается материалов расследования главной военной прокуратуры, то по состоянию на весну этого года раскладка была такая. Было 67 томов без каких-либо грифов и отметок, 80 томов с отметкой для служебного пользования и 36 томов с грифами «секретно», «совершенно секретно». После катастрофы президентского польского самолета начался процесс передачи копий этих материалов польской стороне. В первую очередь, еще в мае были переданы 67 томов без всяких грифов и отметок. В сентябре были переданы 20 томов с отметками для служебного пользования. Отмечу, что эта отметка для служебного пользования не предусмотрена законом. Это внутриведомственная отметка, передача этих материалов не требует никакой процедуры рассекречивания. Вот 3 дня назад были переданы еще 50 томов, по моим сведениям, тоже с отметкой для служебного пользования, и это означает, что они тоже не требовали, их передача не требовала никакого рассекречивания. Значит, остались из этих материалов расследования, остались непереданными 10 томов с отметкой ДСП и 36 томов секретно, совершенно секретно. Вот когда они будут передаваться, их копии, это будет означать, что реальное рассекречивание пошло. Пока что еще, значит, имеются заявления о том, что работа по рассекречиванию ведется, но то, что было передано польской стороне до сих пор, никакого рассекречивания не требовало. Теперь, более того, вот месяц назад мы проиграли, мы, мемориал, проиграли очередное дело в суде, в котором, по нашему заявлению, в котором мы требовали признать незаконным засекречивание материалов этого расследования. Проиграли, значит, было там много заседаний, в ходе них выяснилось много интересных вещей, и, в частности, выяснилось, что, оказывается, вовсе не все исторические документы НКВД и его, значит, преемников, которые мы считали, что уже все раскрыты, рассекречены, оказывается, остаются существенные какие-то документы с грифами «секретно» и «совершенно секретно». То есть документы, выработанные в 40-е годы, которые по закону должны быть рассекречены, ну, как самое большее через 30 лет, они до сих пор секретные. Вот считаем, что совершенно необходимо провести их рассекречивание также.
Как, по-вашему, сдвинет ли с мертвой точки проблему признания пострадавших жертвами политических репрессий новый визит президента России в Польшу?
Очень хочу на это надеяться.
Спасибо. Напомню, что поляки и россияне должны знать всю правду о трагических моментах истории. Так заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече со своим польским коллегой Брониславом Комаровским. Вы знаете, что за последнее время Россия пошла на целый ряд беспрецедентных шагов, которые были направлены на расчистку наследия прошлого, сказал он. О том, способна ли личная встреча лидеров России и Польши существенно сгладить взаимные противоречия, мы сегодня говорили с активистом общества «Мемориал», председателем польской комиссии Международного исторического политического общества «Мемориал» Александром Гурьяном, он был в нашей студии, и Тадеушем Овинским, профессором, депутатом ПАСЭ, он был на прямой телефонной связи из Парижа. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
В программе «Время политики» в 22 часа. Мэры под ударом власти. Репортажи из Саратовской области, Энгельс и Камчатского края, Петропавловск-Камчатский. Возможно ли модернизация на Северном Кавказе? Спорит концепция Александра Хлопонина и Института Гайдара. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в 1:00 ночи и в 15 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.